хотел бы начать с двух равновеликих вещей. Первое – это, скажем так, образ или нечто осознанное, вынесенное с моих путешествий за последние две недели. Я ездил по митрополии в разных районах в связи с тем, что проводится муниципальный этап рождественских чтений. А тема, как известно, этих рождественских чтений – это Великая Отечественная война, наследие и наследники. Вот, то есть тема напрямую связана с героизмом. И вот об этом я говорил, и вот каждый раз читаешь какой-то доклад или просто общаешься в рамках круглого стола. И вот первая вещь, которую нужно осознавать всякому человеку, ну, вот по идее мужчина осознает это априори, это надо доказывать женщинам. Воспитание мужчины возможно только на героических образцах. Только. Безусловно. Никаких абсолютно, скажем, императивная вещь. Только на героических образцах. Этим и занималась культура на протяжении тысяч лет. Была потребность для того, чтобы эти героические образцы создавать. И сколько знает себя человеческая история, она пыталась этими героическими образцами украсить свой быт, она рисовала их на стенах пещер, на стенах храмов, по всем древним государствам бродили бродячие певцы, которые складывали эпосы, гимны, песни о подвигах героев. И совершенно никого тогда не волновало, есть эти герои, были эти герои на самом деле или не были. Это вторичный вопрос, вторичный как бы запрос по отношению к тому, что героизм нужен, вы не воспитаете мальчика иначе. Он может стать кем угодно, но он должен дальше защищать свою страну. Это априори. Он должен защищать свою семью, своего ребенка, свою жену. Он должен это делать. И подвигнуть на это на него может только постоянно внушаемые, повторяемые героические образцы. И поэтому любой эпизод, реально существующий, имеющий в основе свой реальный героизм, он, несомненно, должен с героической этой своей стороны и быть преподнесен. Если фактически материал не предоставляет оснований для героических образцов, эти основания должны быть выдуманы, без вариантов. И, например, по второму пути пошла вся западноевропейская история. Она додумывает, выдумывает, сочиняет героические образцы. Если мы посмотрим, например, весь спектр фильмов про войну, снятых за последние 50 лет в Голливуде, она везде демонстрирует героические образцы. И никого в Америке не интересует, а действительно существовали такие люди или не существовали. А была это героическая страница в истории какого-нибудь подразделения, какого-нибудь танка или какого-нибудь человека. Это не важно. Важно, что там были герои. Иногда этот человек имеет прототип, вот, иногда этот человек не имеет прототипа, и ситуация просто, вот, скажем так, интерпретируется. Ну, скажем, что героического в том, что кто смотрел фильм «Ярость», например? Что героического в том, что один танк стоит на перекрестке, сломавшийся, и отстреливается, ну, пока не кончатся патроны? Штатная ситуация. Собственно, ничего героического там нет. Но это можно снять так, чтобы это выглядело героически. И это выглядит героически. У нас этих эпизодов в реальной войне было пруд-пруди, но ничего соразмерного с яростью мы не сняли. Вот про танк, например, Колобанова. Кто-нибудь снял художественный фильм? Никакого нет. Постановочный есть, анимационный. А игрового нет. А уж там такая замечательная вещь. Чего бы не снять. И вот в этом вся проблема. Относительно войны. Что на самом деле героев в Великую Отечественную войну очень много. Но с какого-то времени мы стали стесняться героизации Великой Отечественной войны. Вообще стали стесняться героизации. Нас кто-то убедил, ну известно кто, кто-то убедил, что вообще это все фантазии, это все ложь, это все не должно быть, не нужно этого, не надо. Вот, надо говорить правду про войну. Если вы будете говорить про войну правду, вы напугаете ребенка, и защищать он вас не захочет. Правду войны он узнает тогда, когда на нее придет. Но чтобы он на нее пришел, он должен внутренне быть готов стать героем. Что такое герой? Это человек, который готов, внутренне всегда готов отдать свою жизнь за что-то, представляющееся ему ценным. Это внутренняя готовность, это внутренняя, неважно что, это слава, семья, родина, честь, но он должен внутренне понимать, что его жизнь конечна, и если это потребуется, должен ее отдать за что-то, представляющееся ценным. А сохранение своей жизни любой ценой – это позор для мужчин. Вот так должен вырасти мужчина. В какие условия он попадет, это один Бог знает. Но попадая в эти условия, неважно какие они, тюрьма, зона, лагеря, война, там, необитаемый остров, враги, плен, что угодно, он должен там остаться мужчиной. То есть думать не о том, чтобы выжить любой ценой, а чтобы остаться достойным человеком, сохранить уважение к себе. А это всегда внутренняя готовность умереть за что-то, представляющееся значимым. А когда мы показываем, какая война дурацкая, какая она злая, какая она жестокая, мы в сущности теряем, лишаем его силы воли, мы его пугаем. Нам заменили вот этот вот ту героическую тему, на которой воспитывалось, и хорошо воспитывалось поколение советских детей. Вот нас отменили, сказали, давайте еще покажем правду про войну. Правды больше не стало на самом деле, потому что, насколько я могу представить себе, как учитель истории, скажем, войну, ни одна кинопленка, ни один компьютер этого не выдержит. Ни один зал на самом деле этого не выдержит. Ни в каком кино. Если показать правду, как она есть, собственно, войну, вот во всей ее мерзости, омерзительности. Но ведь только герой и может ее выдержать. Вот я был в этом году, слава Богу, попал в одно замечательное место. Я каждый год езжу в Санкт-Петербург с сыном, со старшим. И вот так получилось, нашлись люди в этот раз. Они свозили нас на панораму «Невский пятачок». Там два вида панорамы. Одна старая советская, которая просто создает именно панораму в классическом его виде. Картина, в сущности, нарисована. Вот. А другая составлена так называемая 3D-экспозиция. Где, ну вот, я не смогу это объяснить, это совершенно особый конструкт. Вот, побываете, говорят, скоро на УГМК сделают таких несколько залов, вы узнаете, что это такое. Вот когда люди входят туда, это совсем другое. Это вот буквально ты вживаешься в эту атмосферу, это очень не по себе. И вот нам там рассказывали простые вещи. Вот, про простых солдат. В сущности ничего героического. Но вот так вот в процессе боя никто не собирается совершать подвига. Он просто делает то, что должен. И это обязательно приводит к тому, что он на этот момент должен забыть о том, чтобы выжить. Он должен думать о том, чтобы сделать. То есть он не думает о героизме, он просто делает свой долг, свою работу, то, что умеет делать. И неожиданно, случайно там совершает пару-другую героических поступков. Вот, как правило, рискуя жизнью. Ну вот это механизм, но вот для того, чтобы человек был способен, он должен быть воспитан так, чтобы понимать. Я мужчина, мое дело пойти и сделать. Умру я, не умру, это не имеет значения. это вторично. Честь ли, родина, семья ли, еще что-то. Я должен сделать. Вот. Это то, что касается героизма. И мы должны рассказывать нашу историю и историю нашего рода, и историю самих себя именно в таком виде. Только так она будет воспитывать нашего ребенка. Это первое основание, с которого бы я хотел начать. А второе, оно созвучно, но исходит из других источников. Некогда один известный английский писатель, апологет Клайв Льюис, он замечательный человек, о том, что он писал художественные произведения, вы, наверное, знаете. Да ведь? Ну, по крайней мере, «Хроники Нарнии» где-то ваши дети смотрели. Но кроме того, что он писал художественные произведения, был преподавателем в Оксфорде, он во время Великой Отечественной войны вел на радио BBC передачу. Беседы о нравственности. Представляете, обыкновенно радио BBC, обыкновенные беседы о нравственности. И за это он получил боевую награду. Вы только задумайтесь. Никогда не находясь на линии фронта, Великой Отечественной, он был на фронте в Первой мировой, никогда не пересекая Ла-Манша в годы Великой Отечественной войны, то есть не принимая участия в сражениях, он получил боевую награду. Только за то, что вел беседы на радио BBC. Потому что по свидетельству командования эти беседы оказывали такое воздействие на солдат, что у них как будто менялось что-то в сознании, и они могли воевать. Потому что в то время вот тех тенденций, которые в Европе в то время проходили, в начале века, сформировалось поколение, которое к войне не готово. Поколение, которое выиграло Первую мировую войну, воспитывалось иначе, и оно выиграло ее. Поколение англичан, которое принимало участие во Второй мировой войне, к войне было не готово. Они не могли воевать. У них не хватало сил стрелять, у них не хватало сил выносить бомбежки, у них не хватало сил выйти в атаку. Они были парализованы, или вернее сказать, деморализованы. И вот тогда генеральный штаб командования английскими силами говорит, найдите нам человека, который мог бы так вставить сознание людей на место, чтобы они стали солдатами. И вот нашли, говорят, тут есть один интересный человек, давайте его попробуем. И вот поручили ему вести радиопередачу на BBC. И эффект — военная награда. Он сделал свое дело. Он смог изменить сознание людей. Говоря всего лишь о нравственности. Не патриотические лозунги читая, а просто говоря о нравственности. О том, ну, по сути дела, о долге. О том, что долг и человек, долг и мужчина – это взаимообусловленные вещи. И солдаты, и обычные мальчишки стали солдатами. И способны были воевать. За это он получил награду. Так вот, в одном из таких своих выступлений он говорит следующую фразу. У нас принято, вот у нас сейчас мы вполне живем в это время, это началось не сегодня, это началось раньше. Вот, мы наследники самых худших традиции в этом смысле. У нас о патриотизме говорят. Говорят. Говорят по телевизору, говорят учителя, говорят разных с высоких трибун, говорят на всех митингах, выступлениях. Много людей становится от этого патриотами. Совсем нет. А те, кто становится, вовсе не от того, что они послушали какую-то митинговую речь, или они где-то там что-то в телевизоре, какое-то выступление депутата или вип-персоны услышали. Вовсе не поэтому. А что же делает человека способным стать тот, таким, вот, про которого можно сказать, патриот? И он говорит очень точно. Раньше никто не учил патриотизму. Раньше отец подходил к сыну и говорит, сын, знаешь, ну он там приводит такой пример, Рим, Это единственная ценность нашей жизни. И поэтому цель каждого мужчины – умереть за этот Рим. И уходил на фронт. В легионы, там еще куда-то. И однажды умирал. Если не умирал, то он говорил о том, что он случайно не умер, но всю жизнь считал себя готовым к этому и мечтал об этом, но вот так угодно было богам. И поэтому ребенок впитывал это не потому, что это говорил отец, а почему?
Потому что отец умирал за Рим.
Потому что отец в это верил. Он так жил. Он говорил не то, что надо сказать, не то, что требуется духом времени, не то, что он хотел бы увидеть в сыне. Он просто говорил ему то, чем жил сам. Он правда в это верил. И правда, если бы случилась там возможность, он бы умер за Рим. Это и воспитывало поколение людей, способных Рим защищать. Как только человек начинает говорить, знаешь, надо Рим защищать, говорят, что это очень правильно. Скорее всего, Рим, наверное, представляет собой ценность, раз так говорят. Поэтому пусть идут и защищают, а мы с тобой будем пользоваться благами тех, кто это делает. Примерно так. Мы же так и говорим. Вот вышел человек, проповедник, говорит, знаете, очень здорово там, люди жизнь свою не жалели там, все там, кровь проливали, все вот замечательные. Так и надо было, ей молодцы, и в наше время должны быть такие люди. Ты своего ребенка в армию отдашь? Зачем? А я при чем? Нет, мой ребенок в армию не пойдет. Пусть другие идут. Что стоят твои слова? Ничего. Это просто сотрясение воздухов. Это словоблудие. Это, в конце концов, ложь. Потому что ты не веришь в то, что ты говоришь. В Великую Отечественную войну почти все, за редчайшим исключением, ну, у всех, скажем, генералов, у всех руководителей страны, если у них ребенок был призывного возраста, он был на фронте. Им даже в голову не приходило, что можно поступить иначе. Они там уже где-то на позициях, они поступали каждый по своей совести. То есть кто-то пытался найти теплое местечко, пользуясь своим отцом, кто-то не пытался этого сделать. Но для отца даже в голову не приходило, как это ребенка не отправить на фронт. Даже если есть возможность. Я же не... Это бессовестно. Я не смогу ничего людям сказать. Я не смогу управлять заводом, я не смогу управлять цехом, я не смогу управлять страной, я не смогу ничего сделать, потому что мой сын дома сидит. Мне никто не поверит. Меня никто не будет слушаться. Вот эта внутренняя достоверность произносимых нами слов есть залог того, как мы воспитаем нашего ребенка. Неважно, в данном случае, мальчик или девочка. Мы верим в то, что мы говорим. Мы правда так готовы поступить по совести, как говорим. Это для нас действительно самое главное дело жизни. Тогда никто из наших детей, скажем, из церкви не уйдет. В том-то и беда, что мы говорим, что надо ходить в церковь, но в это не верим. Не верим. Мы сами можем даже ходить, но мы не верим, что надо ходить в церковь, потому что мы внутренне, скажем, жалеем своего ребенка. Мы говорим, вот, например, ему, да, вот ты должен ходить в церковь, а сам же, ну что он там делать будет, ну куда он там пойдет, ну скучно же ему стоять на службе полтора часа. И внутренне мы не верим на самом деле, что ему там надо быть. И ребенок это чувствует. Что на самом деле мы и говорим одно, но в это не верим. И поэтому надо находить такие вещи и говорить о таких вопросах со своим ребенком, особенно с мальчиком, в который вы правда верите, который правда пережили, за который вы заплатили своей жизнью когда-то, кровью. Действительно для вас это значимо. Если иначе, мы не сможем воспитать. В том-то и дело, что мы во многом уподобились тем людям, которые только говорят. Мы проводим со своими детьми кучу разных бесед, а эффект от этих бесед нулевой. Потому что мы ведем себя так, как будто классный руководитель занимается в данный момент классным часом, проводит какую-то пропаганду. А ведь на самом деле для воспитания нужно сказать всего одно единственное слово. Вы Севастополь так и не посмотрели, будет вы за Севастополь?
С братьями?
Угу. Не смотрел. Не смотрел никто битву за Севастополь?
Смотрел.
Помните там такой, два вопроса таких вот момента. В самом начале фильма появляется ее отец. Очень грубый, да? Не помните? Очень жесткий. Она сдала экзамен, она поступила в вуз, а он игнорирует это. И мама ему, жена бросает упрек, ты хоть бы с ней помягче. Он говорит, а не время быть мягким, потому что будет война, и она должна быть жесткой, иначе ей не выжить. Это краем пропускается, потом отец не появляется. Он знает, что он делает. Это не просто черта его характера, это его убежденность. Дочке надо, будет очень трудно, и она должна быть к этому готова. Вот это такой. И она дальше идет по жизни, воюет, делает свое дело, но всякий раз она выживает только потому, что рядом оказывается мужчина, который защищает ее. Она герой, она много делает, но рядом всегда обретается человек, который просто спасает ей жизнь. Трижды, погибая сам, мужчина спасает ей жизнь. Без слов, без разговоров. Они разные по характеру. Есть откровенно там такие солдафоны, есть просто те люди, которых огрубила война. А есть просто интеллигент, который всю жизнь был интеллигентом и останется интеллигентом. Но каждый из них делает то, что необходимо сделать. Спасти женщину, которую они любят. Умеют делать это в наше время. Я не говорю вы. Просто в наше время об этом кто-то говорит, что мужчина должен отдать свою жизнь за того человека, которого он любит, не думая о себе. Не говорит никто. Все думают о поисках счастья. Ну ладно, когда это делает женщина. Это у них свои разговоры, пусть они там разговаривают. Какое вдруг счастье для мужика? Что, он тоже для счастья живет, что ли? Если он живет для счастья, тогда некому больше жить для счастья, потому что за счастье-то бороться надо. Это он должен это счастье своей семье обеспечить. Работой там по 20 часов, бессонными ночами, защищаем там, если это касается каких-то боевых действий. Это он все выносит на себе. Это семья счастливая стоит на его плечах. А у него нет счастья. Если семья счастлива, защищена, спокойна, то да, он нормально все. А если он думает о своем счастье, то ему не нужна никакая семья. И мы об этом не говорим. То, что об этом не говорит масс-культура, это понятно. Она прививает нашим детям свою систему ценностей. Но мы-то мужчины. Православные, христиане, И мы-то должны понимать, что наш ребенок окружен другой системой пропаганды, другой системой ценностей, в которых мужчина-то из него не вырастет, если мы, отцы, не скажем ему то, что принципиально важно. Вот эти четкие, взвешенные, выстраданные, заоплаченные потом или кровью, страданием, слезами, скорбями слова, мы должны их сказать. И тогда мы действительно что-то сделаем для ребенка. И эти слова должны соответствовать нашему опыту. Мы так живем. Вы хорошо? Давайте вопрос.
Мне кажется, это и есть счастье мужчины.
Ну да. Только это не предполагается современная масс-культура. Она помещает счастье мужчины вместе с красивой женщиной и богатой обстановкой. Вот. О том, что эта богатая обстановка нуждается в постоянном напряжении мужских усилий и времени, об этом как-то не говорится. Посмотрите, в любом кино богатство само по себе, а мужчина, женщины сами по себе. Они вместе там что-то делают, и богатство при этом как-то вот обретается. Хотя любой бизнесмен знает, что так не бывает. Это надо постоянно что-то делать. Вот только тогда это получится. И вот такая вот вещь, лучше бы я сказал, мысль сейчас потерял, по поводу вот героического начала в мужском воспитании. Кто из мужчин внутренне, без возможности, скажем, сколько-нибудь реально, просто как факт вашего сознания, кто из вас отдаст ребенка на крест? Своего ребенка. Вот эту операцию проведите мысль. А женщина — это женщина. Но София отдала. Мать мучеников Маковейских отдала. Мы можем это сделать? Это категория нашей мужественности, нашей веры. Наш отец это сделал. Когда мы крестимся, мы крестим наших детей, мы сознаем, что мы делаем. Мы сознаем, куда мы окунаем нашего ребенка. Женщины переживают, Бог с ним. Они с камерами бегают, хохочут, веселятся, умиляются. Мы мужчины. Мы погружаем нашего ребенка в гроб. Мы говорим: ты сейчас сраспинаешься Христу. Ты спогребаешься Христу. Мы-то должны сознавать, что мы делаем. Мы-то мужчины. И для нас в первую очередь это молитва: Господи, сделай этого человека способным умереть за Тебя. И значит, произнося эти слова, мы должны внутренне понимать. Значит, однажды наш ребенок может уйти и умереть, прежде чем мы, скажем, сами пойдем этим путем. И мы должны быть к этому готовы. А мы не готовы. У нас нет. Мы не можем стать Авраамами. Мы не можем, а пока мы не можем сделать это, мы не можем стать настоящими христианскими отцами для наших детей. Представьте, что вы провожаете вашего сына на фронт. И вы знаете, что вы никогда его не увидите. Но это ожидаемый вариант развития исторических событий. Это мужественность. Это отцовство. Оно может проявляться не столь в замечательной форме, в яркой, в другой. Вот отец. К нему приходит один из его детей и говорит: в общем, деньги давай, я пошел. Что делает отец? Знаете ведь все, да?
Дает часть его.
Как же, ну, я имею в виду, мы все птичьи о блудном сыне знаете, же знаете степени воцерковленности каждого здесь дает, находящегося. Дает деньги, скажет: ну иди. Он не падает ему на грудь. Он не уговаривает и не причитает и не голосит. Он говорит: решил, иди. Боль эта во мне. Я отец. И я понесу самое больное, что из-за этого последует. Это все будет в моем сердце, но я тебе этого не покажу. И он ушел. И он не шлет ему телеграмме: сынку, как дела? Че, денег нету? Если что, говори, я еще пришлю. Ты уж там не побирайся. Он ведет себя как мужчина, как отец. Это твой выбор. Заплати за него. Только когда ты заплатишь за этот выбор, ты можешь стать человеком. Это мужество и отцовство. Мы бы не дали ребенку дойти до спасения. Мы бы не выдержали первым, прибежали бы к нему. О, надо же, свиней пасет. Мой сын, садоба какая. Все выкупаю вместе со свиньями. Весь участок. На тебе еще, не парься, все нормально. Если деньги кончатся, я дам. Мы не даем возможности родиться покаянию, потому что мы не выдерживаем ритм. Напряженности не выдержишь. Тот отец выдержит. И только это спасло его сына. Он ждал, его сердце изболелось. О том, как мы его ждал, мы знаем, что он выглядывал вдаль, ожидая своего сына. Он все сердце изъел себе, но он шагу не сделал. Он мог его потерять. Тот мог и не вернуться, ну и что? Но помочь ребенку можно только так, чтобы он вкусил все и вернулся. Я не могу ему помочь иначе. Только тогда, когда он пройдет свой путь до конца. Даже если это будет через 20 лет, через 30 лет, через 50 лет, но я знаю, он станет мужчиной, человеком, только тогда, когда будет отвечать за свои слова и за свои поступки. Мы учим человека отвечать за свои слова. Вот мне недавно эпизод совершенно, вот поверьте, самый реальный эпизод. Один прихожанин приходит и говорит, я там в интернете общался с каким-то своим другом, вот, и как-то сказал ему слишком вольно некую фразу, он взял и обиделся. В результате у нас в интернете получилась перепалка, вот, и, короче, я думаю, что когда мы встретимся, он меня побьет. Я говорю, ну и что? Как-то неприятно, когда тебя бьют. Я говорю, а начал кто? Ну, я сказал. Да просить же прощения не принято. Я говорю, ну почему? Если вы виноваты, это вполне достойно попросить прощения. Да ну, в нашей среде это не принято. Тогда вас будут бить. Нет, это тоже не хочу. Но ты выбирай, ты отвечай за свои слова. Отвечай. Ты начал, ну прими хоть какую-то ответственность. Либо попроси прощения, да, унизь себя, но это будет честно. Да, я виноват. В конце концов, когда в те времена, когда была дуэль, люди же могли попросить прощения, и это принималось. Если ты виноват, и перед дуэлью ты решил, что лучше все-таки попросить прощения, чем подвергать жизнь опасности, это не унижение. Собственно, дуэль ради этого и состоялась. Проси прощения, и все. Или тогда ты будешь убит. И человек просил прощения, никто позором это не был. Но если ты не хочешь просить прощения, боишься или стыдишься, или еще что-то, тогда надо быть битым. Но за свои слова нужно же отвечать. Ты мужчина. Ты должен ответить за свои слова. Так нужно воспитывать ребенка. Если ты сделал что-то, ты должен за это ответить. Вот, а как вы иначе будете учить ответственности? Вот ребенок вырос, 18 лет, он пошел, прогулял первый семестр где-то. Говорит, папа, у меня экзамены. Твои проблемы. Ты гулял, ты и делай дело. Ну как, я же не сдам? Не сдашь, выгонит. Но мы думаем, как же так ребенка? Мы так столько трудились, чтобы его туда запихать, в этот самый вуз. Ночей не спали, работали, что платить, теперь что, выгнать? Нет, надо сказать, сынка, ты там узнай, сколько это стоит. Ладно уж, что быть-то, бывает, со всяким, сам гулял в свое время. Давай, как-нибудь соберемся, поможем. С чего ради? Он гулял, а вы будете платить. А потом вы будете думать, почему у меня мальчик не мужчина? Почему он семью бросил? Почему он ребенка не воспитывает? Он не привык отвечать за свои поступки. Вы за них отвечаете. Вот так и получается. Один педагогический эпизод читал в одном педагогическом журнале. Вот я бы, конечно, иначе поступил. Ну и думаю, отец Евгений тоже. Ну вот как есть, так оно есть. Значит, там правда про девочку, но суть точно такая же. Мужчина там, в принципе, папа хороший. Вот, девочка говорит, раз нарисовала на обоих фломастером, он отругал. Вот, ну просто отругал, нельзя рисовать. Вот и второй раз рисует. Он говорит, слушай, ты что, рисовать хочешь на обоих, что ли? Некрасиво же будет. Очень хочу. Ребенку там 10 лет, девочке. Или нет, меньше даже, лет 8, наверное. Очень хочу. Хорошо, говорит. Вот только знай, если обои будут некрасивы, испорчены, то ты тогда должна будешь поклеить новые. Имей в виду. Но у нас дома должно быть красиво. Хочешь, рисуй. Но в доме должно быть красиво. Ну, девочка сначала не поняла, конечно. Вот, она стала все рисовать, все изрисовала. Оторвалась. По полной он ничего не делал, спокойно ходил, она рисовала. Он ходил, она рисовала. Ну и все, наконец, все изрисовала, все довольна. Говорит, ну вот, все, закончила. Он говорит, да, все классно, красиво. Что ж, пойдем покупать обои. Он говорит, пойдем, обои, здорово, рисовать, обои покупать. Пошли, купили, клей, шпатель, все как положено. И теперь снимай все. Как снимай? Ну вот так вот, шпателем бери да снимай. Красиво должно быть. Вот она там возилась с этими обоями, снимала обои. Потом все клей, все это описывала. Затратила все 2,5 дня. Вот. А там причем он еще это самое, ее деньги потребовал, чтобы обои купить, те сбережения, которые у нее были, чтобы она на них покупала обои. И вот когда все это прошло, все, квартира стояла новая, никогда в жизни этот ребенок не рисовал на обоях. Трудно, емкая, трудоемкая работа, все это очень, правда, трудно, но он научил человека не только не гадить, он научил отвечать. Все, что ты сделаешь, тебе придется исправлять. То, что ты нарисовал на обоях, легко исправить, технически легко. А когда ты плюнул в душу человеку, это исправить тяжело. Но отвечать-то за это придется же все равно. Если ты остался безнаказанным в этой жизни, тебе придется платить за это в будущем. Если это никто не увидел, Бог то увидел, и все равно где-то тебе придется, это выйдет боком, и тебе придется за это отвечать. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому это как бы мы ни прикрывали ребенка, мы все равно не спрячем его от огненного суда, где он встанет и потом пошлет нам упрек. Отец, почему ты мне не сказал, что мне придется за это отвечать? Ведь там-то мы на суде ему не поможем. Ведь так? А с детства все и начинается. Ты прогулял в школе. Там, вот, то есть после школы пошел гулять. Гулял, 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 гулял. Все прогулял. Устал. А надо домашку делать. Ну жалко же, устал же он. Но это же он гулял. Гулял, теперь пора делать. Неприятно? Ну, думай, делай выводы. Но ты должен сделать, это твой долг. Ты мужчина. Дело. И вот когда мы из этих принципиальных вещей, и при этом важно, что мы так-то сами делаем всегда. Если мы поручили что-то нам, мы делаем, и ребенок видит, что мы делаем, через не хочу, через не могу, но делаем, то он будет подражать нам. А если он видит, что мы на самом деле лежим и спим, а его заставляем уроки учить, это не пойдет. Он не будет так делать. Он смотрит и копирует то, что делаем мы. У меня был такой эпизод, тоже, правда, с дочкой. Вот. Хотя сын тоже это чувствует, но он немножко другая организация. С дочкой такое было. Как-то она пришла, ну, шла в школу в 8 часов, с продленки пришла в 5, потом пошла на кружок. Потом с кружка пришла, где-то в 8 часов она пришла домой, надо мыть посуду, она покушала, помыла посуду, в общем, 9 часов отдохнула. И говорит, мама, сколько я сегодня работала? Ну, посчитали, с 8 до 9, получается 13 часов. Она так посчитала, посчитала. Не, папа, все равно больше. И как-то это так вот, неожиданно, меня не было дома. это самое, матушка рассказала, говорит, вот для нее это было значимо. То есть она пыталась, она понимает, как это трудно, и пытается вот дотянуться до какого-то образца вот этой работности, и понимает, что да, много, по сравнению вообще намного работала, да, все тяжело, но до папы еще не дотянула. Есть куда расти, есть куда работать. Вот. И вот мне это дорого. Дорого именно то, что ребенок замечает, что жизнь окружающих его людей трудная. Мне важно, чтобы они понимали, что мне трудно жить. Не потому, чтобы они меня пожалели, а что это их вдохновит. Я все детство вырос, вот ну, все детство это помнит, это стоит перед моими глазами практически всегда. Это свет, горящий в нашем зале. В 3 часа ночи, 4 часа ночи. Мама спала порой по 2 часа, так много она работала. Брала домой работу, но жить было трудно, вот для того, чтобы все это сделать, она работала много. Я всегда видел, как она работает ночью. И поэтому для меня это некий образец, к которому я стремлюсь. И вот я, заметив, что они видят, что я работаю, мне это дорого. Я знаю, что когда они будут взрослыми, это будет стимулировать их работать. Помните, какое-то время назад был фильм, я не знаю, как он называется. Я видел его, находясь где-то в командировке, вот, случайно включив телевизор в гостиничном номере, без программы, без начала, без конца. Вот, посмотрел только этот фрагмент, насытился на всю жизнь, и понимаю, что в этом фрагменте был промысел Божий. Он мне тоже много помогает. Я не знаю ни названия, ни сюжета глобального. Только вот этот маленький, вырванный из контекста сюжет. Наш, по-видимому, разведчик. Даже время не могу представить. По всей видимости, 80-е или 70-е годы. 70-е, наверное. Наш разведчик в Южной Африке по какой-то причине попадает, ну вот скажем, в тюрьму. Я его застаю в тюрьме. Вот, в тюрьме его мучают. Но мучают очень интересно. Не бьют пока, а просто вот психологически на него давят. То там еду какую-нибудь дают, то свет включат среди ночи, то спать не дают. В общем, ломают его. И вот показывается методично, как его ломают. И видно там вот из контекста, что сломали его уже всех, а он не ломается. Они придумали все методы физического, психического воздействия. Какие только там, ну я не буду все это описывать, но вот именно его не бьют, его потому что ну, он иностранный, не знаю по какой причине, но не бьют его. Вот, а просто его ломают психически, чтобы он сдался, и в конце концов суть-то, чтобы он пошел на сотрудничество с ними и сдал бы агентуру, а он не сдает. Но важно вот то, что мне запало, то, что его держит. Вот в этом смысле фильм, вот этот фрагмент хорошо сделан. Когда на него находит отчаяние, вспоминает своего отца, который пришел с войны без ноги и 30 километров каждый день шел на работу без ноги, на костылях. И никогда не разрешал, ну и машин не было, потом после войны получил их, были машины, но он все равно продолжал ходить пешком. Его назначили председателем колхозов, вот, и он ходил между всеми этими самыми колхозами пешком. Без ноги. Вот. И вот он, когда доходил до отчаяния, у него стоял образ отца, который выходит и твердо на костылях, на одной ноге, идет туда, куда надо. Твердо, решительно, не сдаваясь. И вот этот образ помогал ему держаться. Вот у наших детей должен быть такой образ. Откуда вы знаете, что их ждет? Но если они мужчины, их ждет мужская жизнь. И там им нужно на что-то опереться. И лучший образ это, конечно, помогают и художественные фильмы, и художественные книги героические, которые, на которых выросло наше поколение, там какие-нибудь там Жюль Верн, там, или этот Фенимор Купер, там Крапивин, про войну, все это помогает, но главное это образ его живого отца. Отца. Как отец вел в этой ситуации? И в этом смысле, конечно, вот нужно всегда смотреть, как видел в одном посте, как ты думаешь, ты бы сам гордился таким отцом, каким стал сам. когда ты был мальчиком, гордился бы ты таким отцом, каким сам стал. Вот это вот всегда можно себя проконтролировать и проверить. Поэтому, когда вы воспитываете ребенка, вы должны понимать, что лучшее средство воспитания – это то, что видит ребенок вас. Он будет относиться к своей маме так, как относитесь вы к своей жене. Он будет относиться к вам так, как вы относитесь к своему отцу. Он будет делать жизни так, как делаете вы. Вы сейчас уже узнаете, что у него те повадки, те манеры, те движения, которые есть у вас. Но какие у него будут нравственные черты, зависит от того, как он увидит вас делающим. И с этой точки зрения, уж простите меня, представляется не лишним иногда брать дозированное количество детей в соответствии с их физиологическими возможностями на ваши мужские мероприятия. Не потому, чтобы их воспитывать. Нет, они просто должны видеть, как ведут себя их отцы вот в каких-то тяжелых, напряженных моментах жизни. Вот там, где тяжело. Пусть они частично будут там в каком-то более комфортном, но они должны видеть, как это делают мужчины. Это их вдохновит. У них когда-то вас не будет, а у них перед глазами должна стоять картина. То, что они будут помнить о вас. Эта картина должна быть достаточно такой яркой, чтобы их вдохновить на собственный подвиг их жизни. И тогда вот мы воспитаем то поколение, которое способно, ну если уж не защитить страну, потому что мы обухом, плетью обуха не перешивешь, но по крайней мере для того, чтобы церковь не стала пустой, чтобы после нас было кому в этой церкви молиться, чтобы вот это братство, оно осталось бы, не умерло вместе с вами, а чтобы ваши дети пришли в это братство и стали бы рядом с вами в строй, когда ваш путь жизненный будет склоняться к закату. Вот главное, чтобы человек понял, что у него есть, он отвечает за свои поступки. Мы вот сколько раз в прошлом году рождественские чтения были посвящены теме свободы и ответственности. Вот, и говорили столько лекций об ответственности. Я вот несколько раз, когда был, говорю, вот ваш ребенок отвечает за свои слова? Нет. Ваш ребенок отвечает за свои поступки? Я не могу спросить прямо, вы отвечаете там или еще что-то. Нет, не отвечает. Что вы тут говорите? О чем? Это просто слова, они бессмысленны. Мы завалили словами все, мы завалили словами наше пространство, завалили интернет, завалили храмы, все кругом у нас говорят. А они же бессмысленны, если человек не делает.